«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Другая школа. Родительский чат.
Родительский чат. Говорим о том, что волнует нас, родителей, и всех, кто когда-либо был ребенком. А волнует нас что? То, что нас закладывали в детстве, потом выросло, да, а мы так и остались слепком, что было раньше. Я в этом убеждаю сейчас, когда вижу кучу историй взрослых людей, которые до сих пор еще распаковывают то, что было с ними в детстве, то, что они переживали в школе, в отношениях с родителями. И это, конечно, потрясающая штука, потому что вот эта банальная фраза о том, что все мы родом из детства, она, конечно, ни разу не банальная на самом-то деле, а абсолютная истина. Я вот не раз в эфире говорил о том, что я воспитывался бабушкой с дедушкой, поэтому прекрасно помню очень многие концепции, которые вошли со мной и остались со мной из моего детства. И очень много времени мне потребовалось, чтобы с ними как-то, ну не то чтобы бороться, но и, по крайней мере, их осмыслить. Потому что вот думай не о себе, а о других. Я последняя буква в алфавите. Вот все эти вещи, которые на самом деле казались чем-то обыденным в детстве, а потом ты вот как-то понемножку понимаешь, что они были плоть от плоти того, что происходило вокруг. Во всяком случае, так мне сейчас кажется, потому что я, когда говорю с кем-то про советское образование, для многих это золотая, просто золотой период времени, потому что они помнят себя молодыми, им очень хорошо в том времени было, а в этом не очень. И многие вспоминают его с радостью. Но вот я, например, пытаюсь сейчас понять, меня очень сильно интересует тема школы как вот модели государства, да, связь воспитания детей и того, что было раньше. И более того, мне кажется очень важным сейчас рефлексировать, какие родительские установки у нас остались с тех времен, которые мы до сих пор повторяем, неосознанно, не понимая, откуда они вообще пошли. И вот об этом я хочу немножко порассуждать сегодня с педагогом, профессором высшей школы экономики, да и просто блестящим спикером, чего же там греха таить, Анатолием Георгиевичем Каспаржаком. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за добрые слова.
Ну, это правда. Вы один из самых моих любимых спикеров, с кем очень рад
разговаривать. Ладно. Ну, вот вы сейчас очень хорошую фразу сказали.
Так.
О том, что я последняя буква в алфавите.
Да.
Я хочу обратить внимание, что до революции последняя буква в алфавите была ижица и фита.
Угу.
А потом как бы она выскочила, потому что она употреблялась при реформе языка, вот когда ять отменили, там вот все эти дела. И я стал последней буквой алфавита, что, честно говоря, это 18-й год, по-моему, Луначарский, если мне не изменяет память, был инициатором, хотя здесь могу ошибаться, я все-таки педагог, а не лингвист. И вот интеллигенция того времени очень сильно издевалась над тем, как поступила советская власть, они тогда еще не знали. Но на самом деле это было довольно хорошо проявилось, потому что действительно советская школа личность как таковую отрицала. И когда мы говорим, предположим, о великом педагоге Антоне Семеновиче Макаренко, он ведь говорил о воспитании личности в коллективе. Но вот это как-то забыли. И воспитание и формирование коллектива, а воспитание – это вообще-то система целенаправленных действий, которая ведет к определенному результату, она как-то стала вот таким вот главным. И личность куда-то пропала. И в этом состоит такая беда, ведь и советская власть привлекла реформами первыми образования великих педагогов-гуманистов того времени, например, Джон Дьюи сюда приезжал и так дальше. В этом смысле наступил вот такой парадокс, когда личность в советской школе пропала.
Mm-hmm. Причем, судя по всему, она, вот опять же, по своему детству я вспоминаю, она пропала не просто из школы, а еще из воспитания детей тоже.
Понимаете, ведь на самом деле это упало на очень хорошую почву, то, что было при советской власти. Вообще, в принципе, в мировой педагогике вы задали самый ключевой вопрос. Существует ключевой вопрос. Угу. Есть педагоги-гуманисты, которые считают ребенка человеком. Ну вот представьте себе, человек 11 лет из 17, которые он прожил, находится в школе.
Да.
Ему говорят, ты 11 лет из тех 17, которые ты прожил, а первые 3 года, как известно, он как не очень соображает, какой он был, он не живет, а готовится к жизни.
Да, да.
Вот и это совершенно ужасно. И мы знаем, какой ты должен быть. Это не значит, что в советской школе не было хороших педагогов, которые относились к ребенку как к человеку. А как к полноценному человеку. Как это, знаете, есть такое, ну, довольно сложное педагогическое... Есть субъектно-объектное воспитание, когда ребенок Буратино.
Да,
выпились. Эскополена, из которого, да. Значит, вот выпили. Есть субъектно-субъектное воспитание, когда мы разговариваем с ребенком о том, как мы дальше будем вместе жить. Это очень правильно, и таких педагогов в России было, в Советской России, в Советском Союзе было очень-очень много. Именно их, тех, кто считает ребенка человеком, вспоминают те, которые сейчас ностальгируют в советской школе.
Хорошее объяснение. Я все жду взрывоопасных каких-нибудь комментариев о том, что же вы говорите. Раньше все было замечательно. Вот, потому что такие часто обычно приходят. И вдобавок, обычно почему-то люди не могут критически отнестись к прошлому, просто целиком и полностью его одобряют. Хотя я вот прекрасно помню, что я удивлялся даже тогда в детстве, ну, не совсем в детстве, конечно, скорее уже, когда стал подростком, меня удивляло, что элементарно отсутствие уважения к ребенку. Вот это вот то, что меня до сих пор удивляет, потому что недавно я услышал историю, это уже мои ровесники, бабушка сделала замечание своей дочке, сказала, что тебя ребенок не уважает. На что дочка сказала: мама, ты не думаешь, что чтобы ребенок тебя уважал, ты должен уважать его сам? И бабушка просто впала в ступор. Она сказала: а как, за что его уважать? Он же ребенок, она сказала. Золотые слова, прям вот, мне кажется, очень хорошо описывающие идею, которая часто была вот в моем детстве, например.
Ну вот, например, меня всегда, и я не добился этого, когда я был директором школы, я всегда спрашивал: а почему вы называете ребенка на «ты»? Вот какое вы имеете право? Если он вас называет на «вы», то вы его должны называть на «вы». Uh-huh. Второй вопрос. Вы оцениваете уровень достижения ребенка. А ребенок вас оценивает. Почему, если вы имеете на том основании, что вы закончили институт, на том основании, что... вы живете сегодня, но не будете жить завтра, в том завтра, в котором будет этот ребенок. И когда вы говорите о, предположим, Макаренко, то Макаренко, и вслед за ним очень многие педагоги. Почему я говорю о Макаренко? Потому что вот у меня была такая, когда я занимаюсь Макаренко, я обычно даю его тексты, а потом что о нем написано? Оказывается, это две большие разницы. Вот, и Макаренко ведь воспитывал эту, формировал коллектив, в котором воспитывалась личность. Если мы, предположим, возьмем великого гуманиста Корчика и его знаменитую книгу «Как любить ребенка»,
да, да.
Он начинается, я не помню точно, у меня, я все-таки физик, учитель физики по базовому образованию, не филолог, память в этом смысле слабоватенькая, но смысл такой, он говорит: я работал в интернате, в котором воспитываются. И в этом воспитываются, с моей точки зрения, было вот такое воспитываются. Угу. Это они воспитываются. А я их сопровождаю, это воспитание. Угу. И понимаете, когда я вспоминаю, что мы молодые делали с детьми, когда мы говорили о возрастных отрядах, о том, как старшие дети сопровождали группы маленьких в походах, о том, как мы, например, вот мне вспоминается, устроили недельный сбор макулатуры с соревнованием, где старшие следили за маленькими, издавали радиогазету. Конечно, это все вспоминается, потому что каждый занимал свое место, и каждый ощущал себя ответственным за принятое им самим решение. В этом смысле, знаете, в советской педагогике другое было плохо, в советской школе. Были замечательные учителя, которых мы вспоминаем на великолепных уроках. Были замечательные внеклассные мероприятия, которые вы наверняка вспоминаете, и я вспоминаю.
Да, было дело, да.
Но было, и это было походы, поездки, это все замечательно. Но была одна вещь совершенно страшная, такое лицемерие, возведенное в принцип. Mm-hmm. Вот смотрите, все знали, что в сочинении надо одно думать о произведении каком-то, а другое написать. Что на собрании комсомольском надо говорить не то, что думаешь, а то, что положено. Я вспоминаю, как в 82-м году, это было 60-летие советской власти, я был замдиректора по воспитательной работе, нам нужно было провести собрание, посвященное этому славному юбилею. И мы решили его провести из 6 частей в виде спектакля. То есть каждая группа разбитая рассказывала о каждом 10-летии советской власти, с его сложностями, это и гражданская война, и коллективизация, и война, и восстановление страны после войны. В общем, такая история и роль в этом комсомола. Потому что мы кто? Мы комсомольцы.
Писанная такая, да.
И пионеры, да. Был скандал неимоверный, понимаете? Потому что это должны были быть скучные доклады. Это нужно было, чтобы... Вот сейчас вот те, которые любят советскую школу и вспоминают ее с удовольствием, давайте мы и это вспомним. Не только поездки в Ленинград, сегодняшний Петербург и на Мамаев курган, что было замечательно. А вот и это вспомним, когда вы ходили с этими бумажками, когда приходил какой-нибудь историк, и коротенько, минуточек на 40, а тебе 15 лет, а рядом сидит любимая девушка, если ты мальчик, или симпатичный мальчик, если ты, а ты слушаешь этот скучный доклад. И вот эта фраза «Комсомольское собрание, а после него танцы», вот это вот лицемерие, возведенное в принцип, это было то, что погубило, на мой взгляд, не только советскую школу, но и советскую страну, в которой я испытываю большую ностальгию. Там прошло первые 38 лет моей жизни.
Да, всегда хорошо послушать из первых уст. Анатолий Георгиевич, а вот вы упомянули, что вы спрашивали учителей, почему они обращаются к детям на «ты» и почему не могут дети их оценивать. А что они вам в ответ говорили, когда вы их спрашивали об этом?
Вы знаете, они молчат. Вот вообще иногда полезно задавать вопросы, на которые ответ кажется очевиден. Потому что даже когда задаешь этот вопрос, это, собственно говоря, Бертран Рассел сказал, я тоже чуть не точно сказал. Понимаете, вот ты задал вопрос, и он задумался, он в следующий раз будет об этом думать. Но когда я вижу, как в ВУЗе сегодня на «ты» обращаются совсем даже не к 8-летнему первокласснику, а к 22-летнему студенту, и иногда еще говорят «пошел отсюда», то я очень хочу, чтобы один из тех, кому пошел отсюда, подал в суд. Но только сейчас, я думаю, суд задумается и не примет. А тогда бы при советской власти человека, который бы это сделал, просто определили бы в психиатрическую больницу. Так что мы движемся вперед. Это бесспорно совершенно.
Нам вот тут...
Вот.
Так. Нам тут просто слушатель из Мордовии пишет о том, что «добрый вечер, но сейчас ведь то же самое с сочинениями». Имея в виду, видимо, ваши слова о том, что есть два типа сочинений, которые нужны и которые в голове держим.
Что нужно... Вы знаете, учителя-то остались те же. Понимаете, вот тот же Макаренко, который сегодня у меня почему-то у него бенефис. Так, наверное, воспитание Макаренко корчит. Ну, так, в голове штампы такие. Он писал о том, что главное назначение любой образовательной организации – это воспитание советской привычки. Значит, слово «советское» можно убрать, а все остальное совершенно правильно. То есть воспитание... Что такое вообще... воспитательная работа. На самом деле создание определенных условий, в которых формируется новый, молодой человек. Начинает выстраивать отношения сам с собой, со своими коллегами, со взрослыми, То есть происходит социализация, если говорить так по-умному. То есть он готовится вступить в жизнь вот с этими вот привычками, установками. Вот у тех учителей, к сожалению, установки советские. Но Моисей ведь говорил, что 40 лет надо водить еврейский народ по пустыне. И сам умер в пустыне, потому что был рожден в рабстве. А у нас еще 40 лет не прошло. Так что будем надеяться на то, что когда те, которые в этом не были и не участвовали, у них этой привычки не возникло, как не возникло ее у абсолютно советского педагога, например, Тубельского, Караковского, у людей, Иванова, который занимался коммунарством. Вот не возникло у них. Но это были исключения из правил. А теперь, я надеюсь, будут люди, которые вот не будут так себя вести. Вот знаете, у меня ведь тоже произошла такая, не просто так вот эта сломка. А я, например, помню, как, будучи студентом педагогического вуза, меня на 4-м или 5-м курсе, давно было, больше 45 лет назад, не помню, лишили общественной работы. Лишили стипендии. Это самая формулировка из-за отсутствия общественной работы. На всякий случай, я был культмассовым сектором бюро факультета. Я подошел к секретарю парторганизации. Я понимал, что по этому вопросу, раз отсутствие общественной работы, надо идти к парторганизации. Это еще одна советская привычка. Я говорю, знаете, так не буду называть его по имени, хотя помню. А почему? Теперь слушайте ответ. Ты отвечаешь за культмассовую работу? Она приносит удовольствие. Значит, это не общественная работа. Вот этот великий штамп, понимаете, когда вот этот великий штамп... Я тогда первый раз задумался, мне, кстати, вернули стипендию для моих, чтобы это было важно, если это кому-то важно, и как кого-то это кроме меня интересует. Но вообще, в принципе, вот этот штамп, что общественная работа – это обязаловка, что вот это скучное собрание, а не спектакль, к которому школа готовилась в течение, там, я не знаю, 1,5 месяцев. Вот это очень важная история, которую мы все вместе должны преодолеть. И тогда наши дети будут улыбаться, не бояться говорить на иностранных языках, как это делают их западные сверстники. Потому что русского же можно просто вот вычислить везде. На английском не говорит, потому что боится ошибиться. Не улыбается, потому что он в школе всегда не прав. Вот давайте мы это победим. Да. И, может быть, даже ижицу обратно вернем, хотя использовать ее не будем. Чтобы я не была последней буквой алфавита.
Антон Георгиевич, спасибо вам большое. Я на последних ваших словах вспомнил шутку одного комика, который очень реалистично. Он сказал, что советские учебники по-английскому были сделаны так. Первая фраза – переведите, а дальше 550 листов текста, которые нужно было перевести. Спасибо вам большое за этот монолог и за то, что вы рассказали. Да. У нас в гостях был Анатолий Георгиевич Каспаржак, и мы затронули на самом-то деле тему, которую мы поднимем в следующем получасе. Это вот то самое, как бы это правильно назвать-то, два типа сочинений, которые сказал Анатолий Георгиевич, а те, которые нам нужно писать, и те, которые мы хотим написать, потому что на самом-то деле совершенно справедливо, что это два разных сочинения. Одним мы коверкуем свой язык, а другое хотим написать действительно. Но об этом поговорим подробнее сразу после перерыва.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.